Глава 3. О последовательности или связи представлений. Под последовательностью или связью мыслей я понимаю то следование мыслей друг за другом, которое называют, в отличие от речи, выраженной словами, мысленной речью. Когда человек думает о какой-нибудь вещи, то непосредственно следующее за этим мысль не является совершенно случайной, как это кажется. Мысли не следуют безразлично одна за другой, напротив. Подобно тому, как мы не имеем никакого представления о том, чего не было когда-то целиком или частично в нашем ощущении, точно так же мы не имеем перехода от одного представления к другому, если мы никогда раньше не имели подобного перехода в наших ощущениях. Это имеет следующее основание. Все представления — суть движения внутри нас, являющиеся остатками движения, произведенных в ощущении. И те движения, которые непосредственно следуют друг за другом в ощущении, продолжают следовать в том же порядке и после исчезновения ощущения, так что если предыдущее движение снова имеет место и является преобладающим, то последующее, в силу связанности движимой материи, следует за ним таким же образом, как вода на гладком столе следует в том направлении, в котором какая-либо капля ее водится пальцем. Но так как за одной и той же воспринятой вещью в ощущении иногда следует одна вещь, а иногда другая, то с течением времени случается, что, представляя себе одну вещь, мы не можем сказать с уверенностью, каково будет наше ближайшее представление. Одно лишь можно уверенно сказать, а именно, что это будет нечто следовавшее за имеющимся у нас представлением в то или иное время ранее. Неупорядоченная связь мыслей. Связь мыслей или мысленная речь бывает двоякого рода. Первого рода связь не упорядочена, не скреплена определенным намерением и не постоянна. В ней нет захватывающей мысли, которая владела бы следующими за ней мыслями и направляла бы их к себе как к желательной и страстной цели. В таком случае мысли, как говорят, блуждают и кажутся неподходящими друг к другу, подобно тому, как это бывает во сне. Таковы обычно мысли тех людей, которые не только находятся вне общества, но и ничем определенным не озабочены. Хотя в таком состоянии их мысль работает так же, как и в другое время, но без всякой гармонии, как звуки, которые издает расстроенная лютня или настроенная под руками того, кто не умеет играть. Но и в этой беспорядочной скачке мысли часто можно открыть определенные направления и зависимость одной мысли от другой. Например, казалось бы, что может быть нелепее при разговоре о нынешней гражданской войне задать вопрос, как это сделал один собеседник, о ценности римского серебряника. Речь идет о гражданской войне в Англии, кульминационном моменте английской буржуазной революции XVII века. Открытая война между сторонниками парламента и сторонниками короля началась в августе 1642 года. В июле 1644 года парламентская армия одержала решительную победу при Марстон-Муре, а летом 1645 года при Нейсби. В мае 1646 года король сдался в плен шотландцам, которые выдали его парламенту в январе 1647 года за 400 тысяч фунтов стерлингов. 4 января 1649 года парламент, в котором остались преимущественно левые радикальные силы, опиравшиеся на революционную армию, принял резолюцию, провозгласившую, что народ после Бога является единственным носителем всякой справедливой власти, что палата общин английского парламента, избранная народом и представляющая народ, обладает верховной властью в английском государстве, что любой акт или постановление, принятое палатой общин английского парламента, имеют силу закона и относятся ко всем гражданам, независимо от того, будет ли на это согласие короля и палаты лордов. В соответствии с духом этой резолюции, палата лордов была упразднена, земли короны, церкви и роялистов конфискованы, распроданы и создана комиссия для суда над Карлом I, который был приговорен ею к смерти и казнен в том же году. Однако для меня связь вполне очевидна. Именно мысль о войне повела к мысли о выдаче короля его врагам, а эта мысль повлекла за собой мысль о том, как был предан Христос, что, в свою очередь, навело на мысль о 30 серебряниках, которые были ценой предательства. Отсюда легко вытекал приведенный ядовитый вопрос, и все это в течение одного мгновения, ибо мысли текут быстро. Упорядоченная связь мыслей. Второго рода связь более постоянна, так как она упорядочивается каким-нибудь желанием или намерением, ибо впечатление, произведенное вещью, которую мы желаем или боимся сильно и непрерывно, или же в случае его временного исчезновения оно быстро возвращается, иногда оно бывает настолько сильно, что нарушает наш сон. От желания возникает мысль о некоторых средствах, при помощи которых, как нам уже довелось видеть, достигалось нечто подобное тому, к чему мы стремимся. От этой мысли – мысль о средствах достижения этих средств и так далее, пока мы не доходим до некоего начала, находящегося в нашей собственной власти. Так как цель, благодаря силе произведенного ею впечатления, часто приходит на ум, то если мысли начинают блуждать, они опять быстро приводятся в порядок. Это было замечено одним из семи мудрецов и побудило его предписать людям то правило, которым теперь пренебрегают. А именно «респице финном», что значит «во всех ваших действиях чаще имейте перед глазами то, чего вы хотите достигнуть, как ту вещь, которая направляет все ваши мысли на путь к достижению цели». Древнегреческая традиция, начиная с Платона, относит к числу семи мудрецов различных мыслителей, авторов ряда моральных сентенций, одного из немаловажных источников древнегреческой философии, VII, начало VI до нашей эры. Наиболее известный из мудрецов – Фалес из Милета, Солон из Афин, Биант из Приены, Питак из Митилены. Приведенная Гоббсом сентенция полностью гласит: «Что бы ты ни делал, делай с осторожностью и смотри в конец». Упорядоченная связь мыслей бывает двоякого рода. Связь одного рода имеется тогда, когда мы, имея какое-нибудь воображаемое следствие, ищем производящие его причины или средства. Такая связь присуща как человеку, так и животному. Связь другого рода имеется тогда, когда, представляя какую-нибудь вещь, мы ищем все возможные следствия, которые могут быть произведены ею. Иначе говоря, представляем себе, что мы можем делать с ней, когда будем ею владеть. Признаков этого рода связи мыслей я никогда не наблюдал ни у кого другого, кроме как у человека, ибо такого рода любопытство вряд ли присуще какому-нибудь живому существу, имеющему лишь чувственные страсти, каковы голод, жажда, похоть и гнев. Короче говоря, мысленная речь, если она направляется к какой-нибудь целью, есть лишь искание или способность к открытиям, то, что римляне называли «сагацитас» и «салерция» — выискивание причин какого-нибудь настоящего или прошлого следствия, какой-нибудь настоящей или прошлой причины. Бывает иногда, что человек ищет то, что потерял. В этом случае, с целью обнаружить, где и когда случилась пропажа, он мысленно возвращается с одного места на другое, от одного момента времени к другому, начиная с того места и момента, где и когда он впервые заметил пропажу. Это делается с целью найти определенные и ограниченные моменты времени и пространства, в которых надо начать систематические поиски. Отсюда его мысль снова пробегает те же места и моменты, чтобы найти, какое действие или случай были причиной его потери. Это мы называем воспоминанием или вызыванием в уме. Римляне называют это реминисценция, как если бы это было воспроизведением в сознании наших прежних действий. Бывает иногда, что человек знает определенное место, в пределах которого ему следует искать. Тогда он мысленно пробегает по всем его частям таким же образом, как потерявший драгоценность стал бы искать ее, бегая с места на место по комнате, или же как гончая рыщет по полю, пока не найдет след, или как человек пробегает словарь, чтобы отыскать рифму. Благоразумие. Иногда человек желает знать последствия какого-нибудь действия, и тогда он представляет себе подобные действия в прошлом и его результаты, предполагая, что одинаковые действия приводят к одинаковым последствиям. Например, тот, кто предвидит, что последует за преступлением, вспоминает, какие последствия подобного преступления он наблюдал раньше, при этом ход его мысли следующий. Преступление – представители власти, тюрьма, судья, виселица. Этот род мысли называется предвидением, благоразумием или предусмотрительностью, а иногда мудростью, хотя такая догадка вследствие трудности наблюдать все обстоятельства бывает очень обманчива. Но, несомненно, одно. Чем богаче опыт человека, тем он более благоразумен и реже обманывается в своих ожиданиях. Только настоящее имеет бытие в природе, прошедшее имеет бытие лишь в памяти, а будущее не имеет никакого бытия. Будущее есть лишь фикция ума, применяющего последствия прошлых действий к действиям настоящим, что с наибольшей, но не абсолютной уверенностью делает тот, кто имеет наибольший опыт. И хотя мы говорим о благоразумии, когда результат отвечает нашему ожиданию, однако по существу это лишь предположение, основанное на вероятности. Ибо предвидение будущих вещей, которые есть провидение, присуще лишь тому, чьей волей это будущее должно быть вызвано к жизни. Лишь от него одного и сверхъестественным путем исходит пророчество. Лучший пророк, естественно, является лучшим угадчиком, а лучший угадчик тот, кто больше всего сведущ и искусен в вещах, о которых он гадает, ибо он имеет больше всего знаков, чтобы при их помощи угадать. Знаки. Знаком является предыдущее событие по отношению к последующему, и наоборот, последующее по отношению к предыдущему, если подобная последовательность была наблюдаема раньше, и чем чаще такая последовательность была наблюдаема, тем меньше неуверенности в отношении знака. Вот почему, кто имеет больше опыта в каком-нибудь роде дел, тот имеет в своем распоряжении больше знаков, при помощи которых он может гадать насчет будущего, а следовательно является наиболее благоразумным. При этом такой человек настолько благоразумнее новичка в подобного рода делах, что преимущество первого не может быть уравновешено природным или импровизированным остроумием второго, хотя многие молодые люди, может быть, думают по-другому. Однако неблагоразумие отличает человека от животного. Бывают животные, которые в возрасте одного года больше замечают и преследуют то, что им полезно, следовательно, более благоразумны, чем десятилетние ребята. Опыт прошлого. Подобно тому, как благоразумие есть предположение будущего, основанное на опыте прошлого, точно так бывает предположение прошедшего, выведенное из других вещей, не будущих, а тоже прошлых. Тот, кто, например, наблюдал ход вещей и последовательность событий, при которых цветущее государство дошло сначала до гражданской войны, а затем до гибели, угадает при виде гибели другого государства, что подобная война и подобный ход событий имели место и здесь. Но в такой догадке почти так же мало уверенности, как и в отгадывании будущего, ибо они основаны лишь на одном опыте. Насколько я могу вспомнить, нет другой способности ума, вложенной природой в человека таким образом, чтобы для ее применения требовалось лишь одно, а именно родиться человеком и жить, пользуясь своими пятью чувствами. Те другие способности, о которых я буду говорить позднее, и которые кажутся присущими лишь человеку, приобретены и умножены изучением и трудолюбием, а у большинства ученых людей – просвещением и дисциплиной, и все они возникли благодаря изобретению слов и речи. Ибо человеческий ум не имеет никакого другого движения, кроме ощущения мыслей и связи мыслей, но при помощи речи и метода эти способности могут быть развиты до такой степени, что человек – делается отличным от всех других живых существ. Бесконечное. Все, что мы себе представляем, конечно. В соответствии с этим мы не имеем никакой идеи, никакого понятия о какой-либо вещи, называемой нами бесконечной. Человек не может иметь в своем уме образ бесконечной величины, точно так же он не может себе представить бесконечной скорости, бесконечного времени, бесконечной силы или бесконечной власти. Когда мы говорим, что какая-либо вещь бесконечна, то обозначаем лишь, что не способны представить себе конец и пределы названной вещи, так как имеем представление не о самой бесконечной вещи, а лишь о нашей собственной неспособности. Поэтому имя Бога употребляется не с тем, чтобы дать нам представление о нем, ибо он непостижим, и его величие и сила непредставляемы, а лишь с тем, чтобы почитать его. Точно так же, как я уже говорил, все, что понимаем, сначала было воспринято нами в ощущении сразу целиком или по частям, ибо у человека не может быть никакой мысли, никакого представления о вещи, которые бы не содержались в ощущении. Ни один человек поэтому не может представить какую-либо вещь иначе, как находящаяся в определенном месте, обладающая определенной величиной и способностью быть делимой на части. Точно так же никто не может представить ни того, чтобы какая-либо вещь находилась целиком в этом и одновременно в другом месте, ни того, чтобы две или более вещи могли быть одновременно в одном и том же месте, ибо ни то, ни другое никогда не было и не может быть воспринято ощущением, а все это нелепые и бессмысленные разговоры, принятые на веру обманутыми философами и обманутыми или обманывающими схоластами.